по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 31 октября сегодня, вторник, 9 утра. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Мы с вами открываем Священное Писание, читаем, разбираем, молимся вместе и позволяем Господу, даже более того, просим Господа действовать, работать, совершать свой труд в наших сердцах. Сегодня 500-летие реформации. Я об этом еще скажу ближе к концу нашего сегодня вот этого вводного блока. А сначала почитаю некоторые комментарии, которые вы прислали. Я думал, что же такое? Почему такое обилие комментариев? А там было несколько важных тем, которые вас действительно вдохновили. По разным причинам вдохновили. Одна тема, на которую было много комментариев и в соцсетях, и писали вы на наш сайт theos.fm и через приложение Радио Теос, ну и в соцсетях, в группах «По страницам Библии», вы писали в связи с вопросом о разводе, который здесь был поставлен, который обсуждался в 10 главе Евангелия от Марка. Я очень, на самом деле, благодарен Богу за этот комментарий Джона Вернона Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, о том, что 10 глава Евангелия от Марка — это на самом деле не о разводе, а о ценности брака. Мы все пытаемся говорить о разводе, Бог говорит о ценности брака. В ваших комментариях это тоже прозвучало. Мне очень понравилось, как на нашей официальной странице, по страницам Библии в социальной сети ВКонтакте, вы взаимодействуете друг с другом. Знаете, что я понимаю? Я понимаю, как Бог работает замечательным образом. Мне уже далеко не на все комментарии нужно отвечать, потому что отвечаете вы сами. Был интереснейший комментарий от Елены, вот, собственно, в нашей группе, который очень четко и точно поняли сразу еще две участницы группы, Настя и Алла. Комментарий был про то, что вот сложно, вот невозможно, кажется, совладать порой с сердцем, совладать с какими-то моментами, которые бывают в сердце. И Алла очень четко написала, да, вот напомнила о том, что да, это действительно невозможно человеку, но Богу это возможно, и вот Он это делает, Он это устраивает. Еще один интереснейший комментарий был тоже от Аллы. Она пишет о том, что вот хорошее замечание. Речь не про развод, речь про брак. Прежде всего, на первом месте речь именно о браке. Но про развод тоже спрашивают. Ну вот, например, Юля пишет: развод — это порой единственный выход. Грех обижать женщину. Муж — это опора, вторая половинка, а не тиран и лентяй. В таком случае нужно бежать от него. Ну, по поводу второй половинки я бы все-таки поспорил, потому что тогда получается, что вот муж и жена не являются целостной личностью. Да, здесь можно свести к первой главе «Бытие», книги «Бытие», и мужчину и женщину сотворил их, но при этом и муж, и жена целостные личности. В браке они умножаются даже не в два раза, а если брак действительно по Божьему устройству, более чем в два раза. Вот по поводу того, что бежать, разводиться и прочее, здесь, Юля, немножко сложнее. Я понимаю, что с кем поговоришь. Даже среди христианских психологов, среди христианских пасторов бывают разные ответы на этот вопрос. Об этом же, между прочим, было и несколько комментариев на нашем сайте theos.fm и через мобильное приложение «Радио Теос». Спрашивают, например, как вы видите библейское основание развода, обоснование развода, ну и вот насколько эта позиция обоснована Библией, обоснована Священным Писанием. А Библия всегда, насколько я это понимаю, всегда стоит на позиции сохранения брака, настолько, насколько его можно сохранить. Вот да, с одной стороны, вы правы, Юля, когда вы говорите о том, вот муж должен быть и так далее. Вот, но с другой стороны, надо понимать, что брак, семья — это союз двух искупленных грешников. То есть мы грешные люди, которые были искуплены Иисусом Христом. И вот этот факт, этот момент, что у нас объединяются два искупленных грешника, его всегда надо учитывать. Виноват он, виновата она. Никакие ее действия не оправдывают, допустим, вот, ну, не знаю, скажем так, муж бьет жену. Тут были несколько примеров, да, с этим связано. Что делать? Муж бьет жену. Естественно, это недопустимо. Естественно, это не имеет, ну, вот просто такого оправдания. Это должно быть покаяние, должно быть изменение сердца. Вот. Но надо задуматься также и над тем, как поступки жены, как поведение жены либо способствует этому, ну, то есть она вот позволяет так с собой обращаться, либо, может быть, даже вдохновляет это. Маленький пример. Я понимаю, что сейчас скажу очень непопулярную вещь, но послушайте, пожалуйста. Маленький пример, когда жена знает, что у нее мужа есть реальные проблемы, да, вот, допустим, это проблемы с его темпераментом, с тем, что он выходит из себя. Я не оправдываю мужа. Я абсолютно не оправдываю мужа. Действительно, это ситуация, с которой нужно работать. Действительно, это ситуация, в которой нужно обращаться к Господу и искать помощи и у Бога, и у других людей, которых Господь посылает в нашу жизнь. Вот. Но если жена знает, что у ее мужа есть такая проблема, то, ну, наверное, она не будет говорить ему какие-то неприятные вещи, когда он еще пришел с работы и даже не успел поужинать. Она обязательно скажет ему, я не про то, что она будет молчать и так далее, нет. Она скажет ему, но это будет позже. Это будет, ну, по крайней мере, опять, если для него это важно, когда он уже поел, с учетом того, что вот с учетом тех проблем, той ситуации, которая у него есть. С другой стороны, муж, например, знает, что его жена, ну, зачастую мужья по этому поводу критикуют жен, муж знает, что его жена тратит много денег. Но есть смысл задать, и опять-таки, это серьезный вопрос, потому что это подрыв семьи, это подрыв семейного бюджета, особенно если это выходит за рамки бюджета. Но есть смысл мужу спросить себя, спросить у Бога, а почему она много денег тратит? В чем проблема? Что с ней такое происходит? Почему она это делает? Может быть, ей недостаточно внимания. Может быть, ей недостаточно моего внимания. Может быть, идя в этот магазин, делая покупки, она компенсирует то внимание, которое я ей не додаю. Вот. И вполне возможно, что ваше отношение к этой ситуации изменится. Я просто к тому, что вот это совместная история, это совместный организм, это общность семьи. Вот, что делать? Вот вы, возвращаясь к этому вашему вопросу, муж бьет жену и так далее. Настолько, насколько возможно семью сохранить, если вы позволяете себе быть избитой, эта семью не сохраняет. Еще раз, эта семью не сохраняет. Но искать помощи, возможно, на какое-то время, то, что по-английски называется словом separation, временное расставание, когда люди остаются мужем и женой, но не живут вместе, для того, чтобы просто разобраться, что в них происходит. Сразу спросите, а где временное расставание в Библии? В Новом Завете это было невозможно, просто потому что женщина всегда находилась под крылом мужчины, либо отца, либо мужа. Если нет, то это уже вдова, это отдельная история. Именно поэтому церковь призвана заботиться о вдовах, потому что они оказываются беззащитными. В современной ситуации жизнь немножко другая. Но вот принцип, этот основной принцип сохранения семьи до того момента, пока это в принципе можно. Последний вопрос, который вы зададите, а где этот момент? Я в данном случае скажу о том, что это большой разговор, есть смысл также и другие передачи слушать и беседовать на эти темы. Слушатель пишет, очень советую прочесть в отношении семейных проблем брошюру Джун Хант «Библейские ключи к разрешению жизненных проблем». Вот я поддерживаю этот совет. Кроме того, я напомню, что у нас есть передача. Идет она с понедельника по четверг в 15:00. Передача называется «Надежда для души». И вот как раз ведущая этой передачи, Наталья Четверина, активно использует материалы Джун Хант. Ну и, собственно, у Джун Хант она активно училась и, насколько я знаю, с ней сотрудничает. Так что вот здесь сразу такое пересечение наших эфиров. Кроме того, обращусь к слушателю. Вот если вы тот же самый слушатель, с которым мы беседовали, и вы присылали адрес электронной почты, не могу я его найти. Пытался, но не смог. Пришлите, пожалуйста, и чтобы избавить вот от необходимости еще искать. Если это вы, напишите, пожалуйста, еще раз. И простите, пожалуйста, за вот такую здесь невнимательность. И скиньте, пожалуйста, адрес электронной почты. Ирина пишет: «Мужа тирана не остановить никакими способами. Это от поведения жены не зависит. Выход — только убежать от такого человека». Ну вот, если он совсем тиран, опять, Ирин, сейчас мы просто уйдем в другую тему, я не хочу туда совсем уходить. Если он совсем тиран, тогда вопрос опять к ним обоим, да и к ней тоже. А что, не видела, когда замуж выходила? Но это отдельная тема для других передач здесь у нас, в нашем эфире «Радио Теос». Кстати, о других передачах. У нас с вами завтра будет, я уже об этом говорил, я еще напомню, потому что это важная история. И опять-таки мне хочется, чтобы у вас была возможность не просто это услышать, а услышать в прямом эфире и поучаствовать. Вчера после эфира я еще раз убедился, насколько это важно. Так вот, завтра в радиогостиной в 16 часов, то есть завтра, это в среду 1 ноября, в радиогостиной в 16 часов в прямом эфире будет, я, кстати, ошибся, он исполнительный директор, я его по-другому назвал в прошлый раз, исполнительный директор Российского библейского общества Анатолий Руденко. И речь будет о новом учебном издании Библии, которое подготовлено Российским библейским обществом. Оно сделано на основании перевода Российского библейского общества. Опять исправляюсь, Леонид, спасибо большое за то, что указали. Оно сделано на основании перевода Российского библейского общества, причем исправленного в версии 2012 года. Но там огромное количество комментариев. Это такой серьезный, хороший том, который подготовила группа, и это важно, российских исследователей Библии, российских библеистов. Это неконфессиональное издание. Но, ну, по крайней мере, как утверждается, расспросим по этому поводу. Оно не продвигает интересы никакой конкретной конфессии, но это вот именно исследование Библии, изучение Библии. А комментариев там действительно много. Подобная попытка сделать учебную Библию, даже не попытка, а вот успешная попытка, да, успешное издание учебной Библии, последнее было предпринято еще в начале 20 века. Это то, что называется Библия Лопухина. Вот в России такое выходило. Потом были западные издания Библии, и было издание, которое стало называться в народе Брюссельской Библией. Это брюссельское издательство «Жизнь с Богом». Выходила эта книжка в 70-х годах 20 века. Я думаю, кто-то из вас с этой книжкой знаком. Там тоже был коллектив ученых, исследователей. Причем как русских эмигрантов, потому что делалось все это на Западе, так и советских, вот советских по гражданству, конечно, да, таких как, например, отец Александр Мень. Было это издание, и я думаю, многие его знают, так называемая Брюссельская Библия. Но вот буквально недавно, 20 лет назад началась работа над новым учебным изданием Библии. Эта работа завершилась. Интереснейшая история. То есть есть о чем спросить. Вот, спасибо большое, слушатель, спасибо огромное, что прислали почту сегодня, отвечу вам. Вот, есть о чем поговорить, в чем я еще здесь убедился. Сразу после прошлого эфира несколько из вас зашли на сайт Российского библейского общества, увидели цену этой книжки и испугались. И написали, почему так дорого. Ну, это один из вопросов. Но если есть другие вопросы к этому эфиру, к этому человеку, пожалуйста, присылайте. Причем мы будем вести этот эфир вдвоем. Кроме меня будет человек не воцерковленный, но заинтересованный Библией. Ну, потому что РБО говорит о том, что это книжка для всех, для самых разных людей. Для христиан, для людей атеистов, для самых разных, которые просто хотят лучше понять Библию. Вот и будем задавать вопросы. Это завтра в 16 часов. А сегодня 31 октября. Вот в 1517 году, 500 лет назад. Тут есть по этому поводу сомнения. Если вы прочитаете, вы увидите, что есть по этому поводу сомнения. Выражают их люди. Да, но все-таки большинство согласится, что именно в этот день Мартин Лютер прибил к двери входа своей церкви, где он служил, 95 положений, 95 тезисов. Тезисы, с которых и началась реформация. А процесс был большой, процесс был серьезный. Вопреки тому, как иногда это представляется, процесс был болезненный. Сопровождался он не только изменением сознания людей, но и войнами на протяжении 200 лет. Процесс был непростой. И все же реформация во многом повернула сознание христиан. В частности, повернула она нас и к Слову Божию. Вы помните, что было 5 принципов реформации, постулатов реформации. Важно, кстати, отметить, что у Лютера в таком виде эти постулаты не были сформулированы. Вот это постепенная работа разных реформаторов, но, собственно говоря, сводится это к постулатам «Sola Scriptura», то, что для нас с вами важно, только Писание. Я отвлекусь здесь на минутку. Это не значит, что мы не признаем ничего, кроме Писания. Это значит, что Писание имеет высший авторитет во всех вопросах, касающихся нашей веры и христианской жизни. Вот все остальное подчинено Писанию. И это, кстати говоря, открыло возможность для самых разных людей читать Библию лично, читать Библию самостоятельно. Вот не отдавать задачу толкования Библии богословам, а погружаться в Священное Писание. Вот именно этому принципу Sola Scriptura мы с вами обязаны, в частности, тем, что у нас с вами эта встреча сегодня происходит. Ну и Solus Christus, только Христос, Sola Gratia, только по благодати, Sola Fides, только по вере, только вера, и Sola Deo Gloria, одному единому Богу слава. Вот принципы, которые на самом деле сегодня и на католической церковью тоже во многом принимаются. С православной церковью особый разговор, но со многими из этих принципов она также согласна, хотя там есть определенные моменты, определенные сложности. Но реформацией многие из нас обязаны тем, что мы сегодня с вами изучаем Слово Божие. Сегодня 11 глава Евангелия от Марка. Иисус отвечает на вопросы. А как вы определяете мотивацию того человека, который задает вам вопрос? На какие вопросы вы будете отвечать, а на какие нет? Об этом можно говорить в нашей группе ВКонтакте, ну и размышлять, читая Священное Писание. Давайте помолимся и перейдем к нашей предзаписанной беседе. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, Боже. Будь с нами, благослови нас, веди нас, открой наши глаза, открой наши уши. И сейчас, в оставшиеся нам 30 минут, дай нам просто сосредоточиться на Твоем Слове. И меняй нас, Господи. И позволь нам также и размышлять сегодня, и встретиться завтра, чтобы продолжать эти беседы. Да будет Тебе, наш Бог, слава, честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии.
Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 152-я беседа у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Марка, 11 глава. Продолжается действие, да? Вы помните, мы говорили о том, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Оно написано для римлян, а римляне любили действия. Кстати говоря, Евангелие от Марка – это еще и Евангелие чудес. Но вот здесь, начиная с 11 главы, чудес будет меньше. Все подходит к одному великому, самому главному чуду – воскресения Иисуса Христа. 11 глава охватывает 3 дня земной жизни и служения Христа, включая то, что часто называют триумфальным входом в Иерусалим. Кстати, мы уже говорили об этом в связи с Евангелием от Матфея, но я все же повторюсь. Я думаю, что никакого триумфального входа не было. Это не триумф. Триумфальный вход будет, когда Христос вернется снова, когда Он установит свое царство. Пока же была попытка Спасителя приблизиться к Иерусалиму, попытка обратиться к народу. На самом деле то, что мы имеем здесь, это не триумфальный вход, это скорее начало отвержения. Иисус делает шаг навстречу Израилю, и Израиль отвергает Иисуса. Конечно, это не триумф. Это может быть триумфом для нас, но высшим триумфом тогда это так и не стало. Мы говорили с вами также о том, что Иисус, скорее всего, входил в Иерусалим 3 раза – в субботу, в воскресенье и в понедельник. В частности, мы с вами будем читать сегодня в 11 главе о том, как Иисус очищает Иерусалимский храм. Там миновщики, Он этих миновщиков выгоняет. Так вот, в субботу миновщики в храме сидеть не могли. Это суббота, в конце концов. Поэтому очищение храма – это уже воскресенье. А первый вход Иисуса в Иерусалим – это суббота. Дальше другие события. Он не только входит в Иерусалим, он еще и проклинает смоковницу, он очищает храм, он говорит о вере и фактически заставляет замолчать своих оппонентов. Но начнем читать этот текст. Евангелие от Марка, 11 глава, начиная с 1 стиха. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Иногда в этом фрагменте видят чудо, какое-то особое такое провидение. Я думаю, что здесь все-таки скорее не чудо, а договоренность. Иисус заранее договорился о том, что этот осел будет ему приготовлен. И, собственно говоря, об этой договоренности здесь и идет речь. Я не думаю, что здесь перед нами свидетельство Божьего предведения. Скорее всего, это договоренность определенная. Однако даже через эту договоренность видна его власть. Иисус проявляет себя как тот, кто имеет настоящую подлинную власть. Он сказал, и так и есть. 4 стих. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, что делаете? Зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус. Я обращу внимание ваше вот на эту фразу ключевую. «Как повелел Иисус». Это его власть, это их послушание. Продолжаем читать. «И те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои,
Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Я думаю, что не стоит сравнивать этот вход в Иерусалим с торжественным входом кесаря. Дело в том, что вход кесаря продолжался обычно несколько дней. 2-3 дня были такие особые мероприятия. Весь город буквально был на ногах. Это было грандиознейшее событие. Иисус представляется действительно как царь. Но это не римское царство. Это царственность того, кто готов служить. Вот сочетание двух моментов. С одной стороны, это его царственность, с другой стороны, это его готовность служить. Ровно так же и окружающие люди. Кто-то принимает его и радуется его пришествию. Другие составляют заговор, как бы от него избавиться. Интересно, что ничего нового для нас здесь нет. Такое разделение между людьми продолжается уже на протяжении 2000 лет. Одни готовы с радостью принять Господа, другие же составляют заговор, как бы от него избавиться. С заговором ничего не получается. Заговор оказывается бесполезным, бессмысленным, и в этом проявляется царственность Христа. Еще одна мысль, которую здесь хочется высказать. Я думаю, вот этот торжественный вход был задуман и проведен так не для того, чтобы впечатлить живущих в Иерусалиме. Мы уже сравнивали этот вход, или я уже говорил о том, что не стоит, скорее так, все-таки не стоит сравнивать этот вход с входом кесаря или цезаря. Вот все-таки некоторое сравнение проведу. Кесарь действительно пытался впечатлить. А здесь же Иисуса сопровождают галилейские рыбаки, обычные люди. Это далеко не так впечатляет, как вход кесаря. Смысл здесь не в том, чтобы произвести впечатление, а в том, что Иисус впервые открывается Израилю как Мессия. Это самооткровение Иисуса Христа. Он впервые проявляется как Спаситель Израиля. Читаем дальше. 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Обращу ваше внимание на несколько моментов. Был вот этот вход в Иерусалим, и там его приветствовали, но уже к вечеру, когда Иисус идет в храм, с ним остаются только 12 учеников. Это действительно особый вход. Как я сказал, уже смысл был далеко не в том, чтобы произвести впечатление, а в том, чтобы открыться. Еще одна вещь. Иисус просто приходит в храм и уходит оттуда. Никаких миновщиков в этот день здесь не было. Именно потому, что это суббота. А теперь давайте подумаем. Мы читаем, что Иисус вошел в храм, осмотрел все и вышел. Как вы думаете, какова его функция в этот момент? Он входит в храм как кто? Какова его роль? Я берусь утверждать, что Иисус в этот момент входит в храм как священник. Он пришел в дом своего отца. Он пришел туда, где был когда-то в 12-летнем возрасте. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава. Сейчас он пришел, чтобы осмотреть. Он священник. который приходит на то место, которое должно быть посвящено Богу. И еще одно наблюдение. Иисус не остается в Иерусалиме. Он выходит из города, который его отвергнет. Он делает подход к этому городу, но не остается здесь. Теперь следующий день, воскресенье, и об этом 12 стих. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Он проклинает эту смоковницу. Некоторые говорят: «Ну смотрите, ведь еще было не время собирания смоков». Да, жатвы еще не было. Но хоть что-то Иисус должен был на этой смоковнице найти. Это как с яблонями. Да, нам с вами гораздо ближе яблоня, чем смоковница. Есть время собирать яблоки. Но гораздо раньше можно увидеть, будет ли плод на этой яблоне. Иногда Иисуса обвиняют в том, что он пытается собирать слишком рано. Нет-нет. Он уже в этот момент, в это время, понимает, что плода на смоковнице не будет. И что только не говорят, как только не спорят об этом коротком случае, коротком таком эпизоде из Евангелия. Тома по этому поводу пишут. У меня сейчас нет времени подробнее об этом говорить. Скажу лишь о том, что народ израильский представлен здесь как смоковница. Это народ должен был принести плод покаяния. Но были лишь листья. Помните, израильтяне встречают Иисуса пальмовыми ветвями. Листва есть, плода покаяния нет. На примере смоковницы Иисус показывает состояние еврейского народа в тот момент. Перед нами важный духовный урок. У Израиля были все внешние признаки религиозности. Внешне все было нормально. Однако то, что они имели, не было подлинной верой. Это была всего лишь внешняя религиозность. Да, были священники, да, были богослужения, да, были жертвы. Но не было подлинных отношений с Богом. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем о Лаодикийской церкви. Вот в Лаодикийской церкви была такая же ситуация. Там тоже были внешние проявления, без внутреннего содержания. Ну и за 7 веков до Христа пророк Исаия говорит об этой же ситуации, о сходной ситуации, и передают книгу тому, кто читать не умеет. И говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». Книга есть, внешние признаки есть, но люди не умеют читать. Знаете, что я скажу также? В таком же состоянии или в похожем состоянии находится большая часть современной церкви. Вот есть религиозность, есть внешние признаки, но нет внутреннего содержания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ладно, друзья, идем дальше. 15 стих 11 главы Евангелия от Марка. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников. Это воскресенье, в храме уже есть миновщики. Кстати, у Иоанна, в Евангелии от Иоанна, Иисус очищает храм в начале своего служения. Здесь и в других синоптических Евангелиях в конце служения. Я думаю, что здесь представлены два разных эпизода. Иисус дважды очищал храм. Интересно еще вот что. Работа миновщиков, в принципе, была нужна. Люди приходили из разных районов, из разных регионов, и, придя в храм, они должны были сделать пожертвование, должны были отдать определенный храмовый сбор. Этот сбор можно было приносить, отдавать только совершенно определенной своей храмовой монетой. У людей таких денег не было, и, соответственно, нужно было менять местную валюту вот на эту храмовую монету. Изначально цель миновщиков вполне нормальная, правильная. Задача была в том, чтобы дать возможность людям жертвовать. Цель правильная. Но со временем сама эта процедура, сама эта операция превращается в религиозный рэкет, религиозное вымогательство. Потому что разницу, которая получается на обменном курсе, миновщики берут себе. Они наживаются за счет всего этого. Более того, они заняли двор храма, который был предназначен, в принципе, для язычников. Вот это место, в которое должны были приходить народы. «Дом молитвы для всех народов», — говорит Иисус, цитируя Ветхий Завет. «Народы» — значит язычники. Что сделали израильтяне? Они закрыли для народов доступ к храму Божию. Они сказали, ваше участие, ваше присутствие здесь далеко не так важно, как возможность для нас обменять валюту и совершить наше служение, принести наше пожертвование. Вот против этого восстает Иисус. Дело в том, что когда подлинная вера подменяется религиозностью, эта подмена приводит и к закрытию пути. Религиозность встает невидимым, но весьма явным забором, преградой на пути тех, кто хочет к Богу прийти. 18 стих. «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, это уже у нас понедельник, друзья, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Обратите внимание, что именно Петр указывает ему на эту смоковницу. Петр перебрасывает мостик между событием, которое было в воскресенье, и его результатом — понедельник. 22 стих. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Иисус говорит о вере и молитве. Интересно, что Петр обращает его внимание на внешнее. Смоковница засохла. Мы по-человечески действительно прежде всего обращаем внимание на внешнее. Оно более всего бросается в глаза. Иисус же отвечает на самую суть вопроса. И говорит он о молитве и вере. Кстати, этот фрагмент часто понимают, как мне кажется, неправильно. Опять-таки мы обращаем внимание на внешнее. Передвигать горы. Друзья, хотите ли вы передвигать горы? И самое главное, хочет ли Бог, чтобы мы с вами эти горы передвигали? Я недавно был как раз в горных местах. Там есть гора, есть долина. Недалеко есть океан. Я вот ехал и думал, если эту гору передвигать, то куда? Можно в долину, но там живут люди. Можно в океан, но это будет катастрофа. Я пришел к тому, что не хочу передвигать эту гору. Однако есть задачи, которые, пожалуй, будут и посложнее передвигания гор. Я имею в виду, например, противостояние греху. Я имею в виду возрастание в христианской жизни, верность в служении. Вот эти задачи я хочу решать. И для того, чтобы их решать, мне нужна немалая вера. Помните, в послании к евреям, без веры угодить Богу невозможно. Я хочу угодить Богу. Для меня это важно. Я прошу у Бога милости, мудрости и силы для того, чтобы все это было в моей жизни. Да, друзья, нам обычно не нужно передвигать горы. И не нужно молиться, чтобы вот Бог дал нам силу для этого. Молитесь, чтобы Бог дал вам силу, чтобы укреплял вас Духом Святым в новом человеке. Это куда важнее, чем передвигание каких бы то ни было гор. Если вдруг горы понадобится передвигать, я думаю, Бог нам это покажет. 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я думаю, здесь еще один непростой фрагмент. Я, читая этот текст, предпочитаю думать не о горах, которые нужно или не нужно двигать, а о прощении. По-человечески есть в моей жизни люди, которых нелегко простить. И я понимаю, что сила Божия нужна мне и для этого прощения. Дело в том, что непрощение, оскорбленный и уязвленный дух, перекрывает путь для действия молитвы. Прощение необходимо мне для того, чтобы общаться с Богом, для того, чтобы молиться, для того, чтобы мои молитвы оставались действенными. И возвращаемся к этой аналогии с горами. Горы передвигать, конечно, не надо. А вот убрать те препятствия, которые у меня возникают или могут возникнуть в молитвах, вот это важная история. И здесь механизм того, как убирать эти препятствия. Научиться прощать. Это чрезвычайно важно. Вместо того, чтобы услышать Иисуса, вместо того, чтобы принять то, что Он говорит, окружающие пытаются Его уловить и задают Ему непростые, с их точки зрения, вопросы. Для Иисуса, конечно, ничего сложного в этих вопросах нет. 27 стих. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему, «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Это современный вопрос. «А по какому праву? А кто тебя уполномочил?» Кстати, делать что? В последний раз они видели его в храме, когда он этот храм очищал. Значит, вопрос о власти относится вот сюда. Какой властью ты приходишь в храм и распоряжаешься, как у себя дома? Кто тебе дал такое право? Представьте себе, что вы приходите в чужой офис, в чужую компанию или даже в чужую квартиру и начинаете переставлять там мебель. Если вас сразу не выгонят без разговора, то вам тоже могут задать вот этот вопрос. А по какому праву? А какой властью? Интересно, что люди, задававшие вопрос, уже знали ответ. Это видно из самого вопроса. Они знали, что Иисус претендует на Божью небесную власть. Иисус отвечает им вопросом на вопрос. Иногда его даже упрекают в том, что он не ответил на их вопрос. Я думаю, что упрек этот не обоснован по двум причинам. Во-первых, даже если бы он не ответил на вопрос, он имеет полное право не отвечать. Ведь эти люди задают вопрос не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы его уловить. Это принципиальный момент. Во-вторых, я думаю, что он все-таки отвечает на этот вопрос. В своей самой радикальной и самой жесткой, самой суровой притче. Притча о виноградарях. И мы будем читать ее уже в следующий раз в 12 главе. Пока же Иисус задает им встречный вопрос. 29 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Он вспоминает про Иоанна Крестителя. Он говорит: вот это крещение, какой властью было оно? И эти люди фактически встают на те грабли, на которые, как они предполагали, должен был встать Иисус. Два варианта, которые они прокручивают в своем сознании. Они рассуждали между собою: если, скажем, с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? То есть, хорошо, вы признаете, что с небес. Так тогда и слушаться надо было, а вы отвергли. Дальше. А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Интересно, что они Бога не боялись, они боялись народа. Это такие зачатки популизма. Вместо того, чтобы бояться Бога, они боятся народа. Они врут в следующем стихе. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Конечно, они знали. Они просто не знали, как ответить. Есть такое понятие, как конъюнктурное удобство. Как удобнее ответить на этот вопрос с точки зрения конъюнктуры текущего момента? Вот об этом они говорят: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это дело». Он все же ответит на этот вопрос. Но будет это в следующей главе, которую и читать мы будем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.